Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Как и обещал, сегодня в Международный день гражданской обороны у нас в гостях начальник отдела планирования мероприятий гражданской обороны Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Пермскому краю, полковник МЧС Тофик Крушанович Касымов. Тофик Крушанович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад, на самом деле, тому, что вы достаточно быстро откликнулись на наше приглашение приехать и рассказать о том, что есть гражданская защита. Ну, во-первых, с праздником вас. Хотя я знаю, что у нас гражданская защита, день гражданской защиты отмечается в России 4 октября, да, если мне память не изменяет.
Да,
но сегодня...
Точно.
С 90-го года, собственно, есть и международная дата, которая призвана привлечь внимание не только специальных служб и их работников к тому, что есть гражданская оборона, гражданская защита, но и самого широкого круга наших слушателей, обывателей. Вначале, конечно, хотелось бы спросить о том, что из себя сегодня гражданская оборона представляет, ведь очень много слухов по поводу того, что система сама гражданской обороны, создававшаяся на протяжении десятилетий в Советском Союзе, сегодня попрана. Так ли это на самом деле?
Нет, это совершенно не так. Система совершенствуется. Вот, и на сегодняшний момент гражданская оборона представляет себе систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материально-культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Это определение формальное, да?
Да, это определение из 28-го федерального закона о гражданской обороне.
Мы сегодня находимся в условиях, ну, относительно спокойных. Вроде как завершилась холодная война, никто уже не ожидает ядерных ударов, но тем не менее, структурно гражданская оборона сегодня находится под ведомством Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как она выглядит, кто за это отвечает, кто призван, так сказать, руководить всем процессом?
Ну, если говорить в рамках Российской Федерации, то гражданская оборона находится под правительством Российской Федерации, а уже МЧС России, она является вдохновителем, скажем так,
проводником,
да, гражданской обороны на территории Российской Федерации.
Но это отдельный ведь цикл работ, не связанный, например, с пожаротушением, что тоже входит в обязанности МЧС, реагирование на какие-то ситуации?
Ну, гражданская оборона ориентирована, как правило, на проведение мероприятий в военное время, в особый период, как мы говорим, но и на крупные чрезвычайные ситуации.
Это вот то, что нас, слава богу, пока минует, но ведь, например, Березники с их провалами можно считать, там, не знаю, объектом чрезвычайной ситуации, где потребуется помощь специалистов или требуется помощь специалистов?
Вполне, вполне он может подойти, данная чрезвычайная ситуация. Ведь здесь речь идет о том, что гражданская оборона – это комплекс, и в данной ситуации ликвидация чрезвычайной ситуации будет происходить силами, в том числе гражданской обороны.
Вот. Гражданская оборона ведь это, ну, если там, переводить на себя каждому слушателю, это защита меня в случае чего? Как она у нас, в принципе, осуществляется? С чего все начинается? С оповещения?
Ну, начинается с того, что, да, одна из первых задач гражданской обороны – это подготовка населения в области гражданской обороны. То есть наша обязанность – научить население действовать в тех или иных ситуациях, в том числе по сигналам оповещения.
Сигналы оповещения у нас – это те самые громкие сирены, периодически воющие.
В том числе... Значит, здесь нужно подразделять сигналы оповещения мирного и военного времени. Если в мирное время у нас один единственный сигнал – это внимание всем, те же самые сирены, вот,
то
под действием которых необходимо населению включить радиоприемники, телевизионные приемники, где будет рассказано, что происходит, где происходит, в каких объемах и как нужно действовать.
А если это касается военного времени, не дай бог, конечно.
Ну, по военному времени существует у нас 4 сигнала. Это воздушная тревога, химическая тревога, радиационная опасность и угроза катастрофического затопления.
И как действовать тогда? Какие сигналы подаются?
То же самое происходит с сиреной. Соответственно, включаем телевизор, идет оповещение по тем или иным сигналам.
Я слышал, и вот слушатели как раз подтверждают мое мнение о том, что у нас к мероприятиям по гражданской обороне относятся, мягко сказать, халатно. Особенно тогда, когда проводятся какие-то учения. Ну, нужно что-то МЧС, ну пусть они там сиренами обходятся, но меня, пожалуйста, с рабочего места не дергайте. Сталкивайтесь в своей работе с тем, что, ну, действительно, не всегда серьезно относятся к тому, что может спасти жизнь в конечном итоге.
К сожалению, я на своей, или к счастью, на своей практике не встречался с таким. Если проводим учения, то все с удовольствием отрабатывают данные вопросы, которые отрабатываются в ходе учений, тренировок. Поэтому
все проходит достаточно спокойно, уже весельем оборачивается.
Ну, может быть, где-то и веселье, но, тем не менее, конечная цель учение тренировок всегда достигается в полном объеме.
Вы заместитель начальника целого отдела планирования мероприятий гражданской обороны. Что входит в ваши полномочия?
Мои полномочия входят, скажем так, в мирное время планировать те мероприятия, которые могут возникнуть при ведении в стране гражданской обороны.
Ну, ведение в стране гражданской обороны, расширьте это понятие. Что значит мероприятие? Грубо говоря, отходы, подходы, эвакуационные направления. Вот уже пошли вопросы от слушателей. Правда ли, что все наши бомбоубежища давным-давно проданы под склады или затоплены?
Это не так. Все защитные сооружения у нас практически доходятся. У нас 1115 защитных сооружений
на территории края,
да. Вот. Но, к сожалению, не все они у нас находятся в готовности. Мы работаем над этим вопросом. Но, поверьте мне, защитные сооружения у нас...
Это наследие 90-х лихих, что много?
Ну, в любом случае, конечно, да, это наследие Советского Союза. А что вы имеете в виду?
Под 90-ми, но то, что, собственно, все защитные, ну, многие защитные сооружения у нас сегодня переданы в частные руки, должным образом содержатся.
Ну, была приватизация в начале 90-х, но сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть данное защитное сооружение в федеральную собственность.
Спрашивают, а где у нас есть список бункеров, где у нас есть список бомбоубежищ, куда бежать в случае чего? На сайте МЧС такая информация содержится?
Такой информации нет на сайте МЧС. Есть органы, уполномоченные на решение задач практически в каждом районе, в городах, которые должны, как я вам уже говорил, да, одна из первых задач – это подготовка населения. Консультационные пункты у нас есть практически в каждом районе, на которые должны до людей доводить, объяснять, где, что находится.
Время развертывания как в случае действия чрезвычайной ситуации.
Ну, защитное сооружение приводится в готовность 24 часа. Если защитное сооружение находится на химически опасном объекте, она в постоянной готовности.
В любой момент можно спуститься под землю.
В любой момент можно спуститься, да, и укрыться.
В Перми, опять же, слушатели пишут, много промышленных предприятий, от которых исходит угроза, не говоря уже о Камской ГЭС. Нас можно назвать Пермь территорией? Вы помните эти старые байки о том, что мы находимся под постоянным ядерным ударом потенциального противника и так далее? Можно ли нас назвать с точки зрения гражданской обороны каким-то какой-то особой территорией? Ну, по сравнению, там, я не знаю, с Кировом, с Ижевском?
Ну, в любом случае, мы особая территория, но если исходить из доктрины и той возможной установки, которая может сложиться в ходе ведения военных действий, вот, то те, скажем так, условия, при которых может пострадать население, на сегодняшний момент минимизируются.
За счет, в том числе, того оборудования, наличия технических средств, которыми вы располагаете?
В том числе.
Слушайте, а сколько людей сегодня работает в подразделении, занимающихся в МЧС вот, по Пермскому краю, непосредственно организацией работ гражданской обороны? Хватает ли их?
Скажу так, что сил достаточно.
Но в количественном эквиваленте? Говорят, опять же, о том, что режим чрезвычайной ситуации позволяет наделять органы власти особыми полномочиями. Что это за особые полномочия? Ну, я понимаю, что это там не режим военного времени, никто расстреливать не будет, но все-таки режим чрезвычайной ситуации что под собой подразумевает? Как его воспринимать обычным людям?
Ну, как воспринимать?
Как данность? Смириться и повиноваться?
Не то, чтобы смириться, а просто выполнять элементарные, скажем так, требования, которые необходимы будут для скорейшей ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации.
Но это ведь последовательность действий, ведь не все люди знают, что делать. Ну, условно говоря, услышал я сигнал воздушной тревоги. Куда мне бежать, вот находясь в нашей студии, не дай бог, опять же.
Как я сказал выше, бежать до ближайшего приемника, телевизионного устройства, где вам, до вас будет доведено, что, как делать и куда бежать.
Ну, я так думаю, что мы-то как раз не побежим, а будем сидеть и в эти самые приемники вещать отсюда. Именно так,
да,
и будет.
Да, совершенно верно.
Очень часто можно столкнуться с тем, что у нас режимы ЧС вводятся локально в связи с какими-то катаклизмами. Например, вот прошлый год показал, что в 15, если мне не изменяет память, муниципальных районах был введен режим ЧС из-за паводка. Вы к этому готовитесь? Что у нас сейчас по этому поводу?
Да, мы готовимся в полном объеме. На данный момент уже проведены совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. То есть определены задачи, цели, спланированы практически все мероприятия, отработаны планы, согласованы практически на всех уровнях, и на уровне регионального центра, и на уровне МЧС России. Поэтому готовимся.
Ну вот введение ЧС из-за паводка, что подразумевает на этой территории конкретной? То есть туда ограничен въезд, ограничен выезд, там постоянно...
Конечно, ограничен въезд, но выезд скорее не ограничен, а наоборот, исходя опять же из обстановки, население будет эвакуировано из зоны подтопления.
Туда направляются какие-то дополнительные силы и средства?
Ну опять же, я говорю, надо исходить из обстановки. Если это... подтопление, скажем так, нескоротечное, да, наводнение, где население, скажем так, может спокойно эвакуироваться, то, опять же, это все мероприятие планирует органы местного самоуправления. И
они согласовывают его с МЧС?
Конечно, у них достаточно сил и средств для того, чтобы эвакуировать население в пункты и разместить их в пунктах временного размещения. Если, конечно, это скоротечный прорыв, скажем так, плотины и так далее, то здесь направляются и силы МЧС, и, возможно, даже силы гражданской обороны для ликвидации, опять же, крупномасштабных ЧС.
А силы гражданской обороны вот здесь, в данном случае, это и внештатные сотрудники тоже?
Совершенно
в том числе?
Да, внештатные аварийно-спасательные формирования, в том числе и внештатные формирования по обеспечению мероприятий гражданской обороны.
А что это за внештатные мероприятия? Расскажите подробнее. Я, честно говоря, вообще не в курсе был, что у нас есть что-то подобное. Это добровольцы?
Да, они формируются на нештатной основе, и данные формирования создаются организацией из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий ГО и проведения, не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации ЧС.
Это формирование...
Это какие-либо, допустим, аварийные бригады, там, я не знаю...
На предприятии.
Да, бригады сварщиков, допустим.
Которые что, в какой-то момент времени должны будут что-то заварить?
Совершенно верно, да, прибыть в зону ЧС и, допустим, провести какие-либо работы, в том числе по сварочным, скажем так, аварийно-восстановительной работе.
Опять же,
связанные с риском для жизни.
А если связаны?
Для того, чтобы работать в зоне ЧС, связанной с риском для жизни, данные формирования должны пройти аттестацию.
Много их, кстати, таких проходит? Это, я понимаю, процесс ведь планомерный, они ведь не прошли раз в 3 года аттестацию и сидят спокойно на лавочке.
Да, это постоянно, потому что люди на предприятиях увольняются, набирается новый состав.
Понимаю, что у МЧС выработан определенный перечень требований к людям, которые могут состоять в подобных мероприятиях. И...
Совершенно верно.
А какие должны быть? Это должны быть мужчины, физически сильные?
Или... Совершенно верно. Физически сильные, желательно не старше 50 лет.
Вот. Лучшие из числа бывших военных или прошедших военную службу?
Ну, это всегда самый лучший вариант, когда есть определенная подготовка.
Возвращаясь все-таки к вопросу, слушатели подталкивают к вопросу о таком, что ли называется, халатном отношении со стороны простых людей к мероприятиям гражданской обороны. Ведь за это никто не платит отдельно. Это требует какой-то определенной сноровки, определенных знаний, сдачи каких-то нормативов даже. Вот само подобное отношение людей каким-то образом можно сегодня, исправить, что ли, направить их на путь? Не сказать, что, ребята, это каждого касается.
Конечно, можно. Поэтому я и нахожусь сегодня в студии. Пытаюсь и пытаюсь через средства массовой информации довести до людей, что мероприятия подобного рода довольно-таки серьезные, и необходимо к ним подходить серьезно.
Все те учения, которые проходят периодически в Перми, о которых мы слышим и сообщаем, это плановые проверки. Если, как у нас любит президент в последнее время по разным кругам военных объявлять внеплановые проверки в линии МЧС, ведь потому что ваша работа в любом случае связана с нарушением, ну, обычного производственного цикла, если выражаться
таким формальным языком. Да, конечно, министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны графики таких проверок, о которых мы...
Сообщать не имеете права?
Нет, о которых мы не знаем, потому что проверять будут нас в том числе.
Но вот. Есть ведь и ваши...
Но то и внезапная проверка.
Есть ведь все-таки плановые проверки. Как часто они в год проводятся?
Есть плановые, да, различного уровня. И на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне муниципальных образований. Мы практически каждый месяц проводим подобного рода тренировки, связанные как с гражданской обороной, так и с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайными ситуациями вот на бытовом уровне очень часто воспринимаются какие-то бытовые ситуации. Например, пожар, задымление. Это ведь не считается зоной ответственности гражданской обороны.
Гражданской обороны нет, но подсистемы РСЧС, единой системы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, это вполне касается. Но есть определенные критерии, которые определены приказом МЧС России номер 329 об утверждении критериев информации о чрезвычайной ситуации. Если та или иная ситуация не подходит под данные критерии, то она не является чрезвычайной ситуацией, а классифицируется как происшествие.
А кто дает такую оценку? После поступления сигнала на пульт сразу же фактически специалисты могут собраться на какой-то консилиум по телефону? Или это обязанность дежурного квалифицировать тот
или
иной?
Ну, скажем так, та или иная ситуация чрезвычайно, она происходит или на каком-либо объекте, или в каком-то населенном пункте. У нас практически на каждом уровне есть орган, уполномоченный на решение задачи, есть комиссия по чрезвычайной ситуации, которая возглавляется, соответственно, председателем на данном заседании комиссии, и решается вопрос о том, что та или иная ситуация является чрезвычайной или нет.
Если чрезвычайная ситуация, вы как специалист, как руководитель целого направления гражданской обороны, получаете какие-то сверхполномочия? Можете, например, в какой-то момент времени приданные вам армейские подразделения для ликвидации возглавлять или... Как выглядит это взаимодействие? Вообще с армией тут вот...
Как правило, ликвидацию чрезвычайной ситуации возглавляет председатель КЧС или глава того или иного района, органа местного самоуправления или руководитель объекта. Вот. Приданные силы Министерства обороны, соответственно, переходят в их подчинение.
Во как. То есть получается, что у нас глава какого-нибудь конкретно взятого муниципалитета в какой-то момент времени становится руководителем и подразделений МЧС, находящихся на его территории, и армейских подразделений, приданных для ликвидации.
В том числе, если будет принято такое решение, и руководитель возглавит сам ликвидацию чрезвычайной ситуации, то вполне.
Квалификация должна быть, соответственно, все равно нужно какой-то проходить.
Скажем так, что руководители гражданской обороны, председатели КЧС проходят периодически подготовку, обучение, сдают зачеты, то есть они имеют определенную квалификацию.
Наш опыт гражданской обороны, ну, не у всех стран, я полагаю, есть такой же, там можно по пальцам, наверное, одной руки пересчитать, кто так же серьезно готовился. Кто-то перенимает, есть чем нам похвастаться перед другими, есть что-то, чему с большой охотой учатся иностранцы в части организации гражданской обороны?
Наша система в последние годы довольно-таки на серьезном уровне поднял свой профессиональный уровень, технический уровень. Поэтому, насколько мне известно, в министерстве частенько бывают международные делегации, которые обмениваются опытом, проводятся различного рода конференции, выставки.
Да, перенимают. Есть чем поделиться.
Есть чем поделиться, да. Вполне.
Спрашивают еще слушатели, есть какие-то чрезвычайные ситуации в вашей практике, которые запомнились особенно?
Конечно, есть.
Поделитесь, может быть, какой-то информацией?
Ну, не хотелось бы.
Да дай бог, чтобы этих чрезвычайных ситуаций в вашей работе не было. Вы, наверное, один из тех немногих представителей профессии, которому хотелось бы пожелать без дела сидеть, имеется в виду, что без выполнения непосредственно профессиональных обязанностей. Лучше, конечно, бумажками перебирать, чем действительно на переднем крае, что называется, ликвидировать.
Ну, без дела сидеть все равно не приходится. Занимаемся плановой работой, планируем мероприятия, чтобы, когда, не дай бог, возникнет та или иная ситуация, мы могли спокойно, планомерно решить все поставленные перед нами задачи.
Ну, я надеюсь, что все-таки таких ситуаций будет, еще раз повторю, намного меньше. Сегодня в день Всемирный день гражданской обороны гостем рубрики «Экспертное мнение» в рамках большой информационной программы на «Эхе Перми» был заместитель начальник отдела планирования мероприятий гражданской обороны управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Пермскому краю, полковник Тофик Касымов. Тофик Ушанович, большое спасибо. Ну и
спасибо
до новых встреч.
Спасибо.
До свидания. С праздником еще раз. Есть спасибо вам что добавить?
Да, хотел бы в заключение поздравить ветеранов гражданской обороны с этим праздником, пожелать им всего доброго, здоровья, благополучия, и пусть профессиональный жизненный опыт в дальнейшем служит эффективному развитию международного сотрудничества в области гражданской обороны.
Спасибо, и мы от лица «Эхо Перми» присоединяемся к этим поздравлениям.
Спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.